Друзья, товарищи, господа, всем привет. Меня зовут Андрей Захаров. Вы на канале Insider Life. И это стрим-прослушка. Стрим о расследованиях, исследованиях и о тех, кто их делает. И сегодня будут натурально, реально максимально трудоемкие исследования, расследования. И даже я видел, к обоим расследованиям возникает вопрос, а стоило ли оно таких трудов. Ну, собственно говоря, думаю, мы гостей и спросим. Сначала за большой коллектив проекта будет отдуваться замглавного редактора Михаил Рубин. Поговорим про исследование «Отцы и дети». Есть у меня «Отцы и деды». Кстати, вот я сегодня путаю название. Есть у меня вопросы, есть вопросы у коллег. Я их подсобрал. Зачем сделано было это исследование? Ну и так далее, и так далее. А потом, опять же, мне кажется, не менее трудоемкое, хотя, наверное, все-таки «Отцы и деды» реально делали полтора года, поэтому большое, но все равно. А потом Лиза Сурначева из проекта «Система», они с Андреем Сточниковым посмотрели более 700 отчетов о мероприятиях с Путиным. Тут можно рехнуться, но зачем это делалось? Чтобы понять, что у Путина три одинаковых кабинета, и доказать это буквально с помощью Асинта. Опять же, классное с точки зрения инструментария, но я видел вопросы, а стоило ли оно того, Лизу об этом спрошу. Если у вас есть также вопросы, пишите в комментариях в YouTube, в чате трансляции, либо в телеграм-канале Захаров, там есть ссылочка на этот стрим. Также вас призываю, если заранее уверены, что контент будет годный, поставьте, пожалуйста, лайк. Нет, дождитесь конца, там порекомендую еще одну очень трудоемкое расследование, причем не на тему коррупции, не на тему Путина. Как-то коллеги на этой неделе прям очень ударно выступили. Ну, для того существует стрим-прослушка, чтобы все это обсуждать. Перед тем, как мы начнем говорить с Михаилом Рубиным, мне надо сделать честный дисклеймер, что я сейчас сотрудничаю с проектом, мы делаем, надеюсь, большое расследование, поэтому надо знать об этом, да, что вот есть такой, не знаю, конфликт интересов, просто дисклеймер. Но, собственно говоря, я думаю, многие видели продолжающиеся публикации материалов из цикла «Отцы и деды», который я почему-то все время хочу назвать «Отцы и дети». Собственно, об этом я Мишу вначале спрошу. Миш, привет.
Привет, ты перечитал русскую литературу просто зачем-то в своей жизни.
А вот почему я с вами хочу сказать «Отцы и дети», а не «Отцы»? И, кстати, а почему не «Отцы и дети», а именно «Отцы и деды»?
Не, ну потому что на самом деле... Потому что все глубже и все хуже, чем «Отцы и дети». Потому что все не ограничивается отцами. Потому что наше исследование, собственно, это показывает, это поразительно. Там иногда и отцы, и прадеды, честно говоря, идут. Вот сегодня вышла глава про российский парламент, она начинается с такого депутата Чаплина, там отцы и прадеды. Там реально депутат Госдумы может отчитывать свою аристократическую родословную от прадеда. И вот там такая семья. Потому что нами правят люди из аристократических династий, которые пустили корни очень и очень глубоко.
Окей, хорошо. Дети там тоже есть. Вот пока даже под анонсом есть вопрос. Вот какая цель, зачем? Я все это, и так все это знал. Я думаю, тоже видел в соцсетях. Сначала спрошу тебя так. А вот Рома написал, Баданин, да, главред, большую колонку. Зачем это? А ты сам в чем видишь цель такого масштабного исследования?
Слушай, это исследование родилось по итогам коллегиального обсуждения. И, собственно, для меня это обсуждение, может быть, коллеги чуть-чуть иначе воспринимали. Но, знаешь, когда много человек обсуждают, вот мы сидели вместе, и когда много людей сидят, они могут все по-разному запомнить, что как было. Но давай, как запомнил я, и что важно для меня? Ну, мы же хотели сделать что-то, что вот посадить там большой коллектив людей что-то делать на долгое время, это значит, что вы хотите сделать что-то, что кажется самым главным. Вот мы думали, что сейчас является самым главным про Путина. Что-то, что еще как будто бы не рассказано в нашем понимании. А что сейчас самое главное? Понятно, что война. Безусловно. Ну, мы не специалисты, тут есть другие редакции, которые рассказывают о боевых действиях. Мы не, там, не знаю, для этого есть Руслан Левиев, для этого есть BBC, Медиазона, которые рассказывают о потерях каждый день. Это, безусловно, важно. А все остальное, это хотелось ответить на какой-то очень важный вопрос. А самый главный вопрос о том, как управляет Путин, это, собственно, кумовство. Ничего другого уже не осталось. А Владимир Путин управляет Россией через... И создал такую систему управления страной, которая базируется на кумовстве, на родне собственной. Он передает власть постепенно наследникам. Не в том смысле, что он уходит. Владимир Путин как раз никуда не уходит. Но власть расходится уже, поскольку они естественным образом стареют, следующему поколению людей. Вот как я для себя это формулирую. Я не удивлюсь, если завтра Владимир Путин назначит министром здравоохранения Марию Воронцову. Я хочу сказать, что я не думаю, что это завтра случится. Это не значит, что именно Марию Воронцову, его старшую дочь, это не значит, что именно министром здравоохранения. Но в широком смысле этого слова я жду какой-то такой новости примерно каждый день. Особенно с тех пор, как в последних больших перестановках в правительстве мы увидели семейство Цивилевых, мы увидели Ковальчуков, мы увидели повышение Патрушева. Безусловно, должен быть следующий этап. Владимир Путин для себя понял, что ему это нравится. Он, кажется, в этом эксперименте не разочарован. У него были другие кадровые эксперименты, в которых он, кстати, разочаровывался. Например, назначение охранников. Там, кажется, не все. Он попытался в какой-то момент своих охранников сюда расставить. Так себе это пошло. Кажется, и сам Владимир Путин не должен быть в восторге по итогам этого эксперимента, даже в его вселенной, в которой он там живет. А вот с родственниками идет, кажется, хорошо. Значит, если получилось назначить двоюродную племянницу, если там получилось назначить ее мужа, если других людей, детей других чиновников получилось назначить, почему бы не продолжать этот эксперимент? Дальше. Если делает это Путин, то с чего так не должны делать на других уровнях другие чиновники? Так не работает. Коррупция не бывает только на одном эшелоне. То же самое с кумовством. Поэтому, короче говоря, мне показалось, что это то самое главное, что сейчас происходит в системе управления Российской Федерацией.
А вот ты много из этого знал, но много всего вы открыли, пока готовили, да, только 1500 человек имен, а еще их родственники, да, там более 10 тысяч биографий получилось. Так вот, материал продолжает выходить, еще анонсирован про Пескова материал, да, я видел в Ромином видео. Вопрос, а тебя вот как-то что-то прям поразило? Или ты оказался опытным циником и так все знал?
Нет, ты знаешь, сейчас уже сложно говорить, потому что, конечно, по итогам работы уже все чуть-чуть притупляется, конечно. И мы заняты выпуском сейчас каждый день. Но меня поражало на этапе, когда я заходил как редактор в карточки каждого чиновника и смотрел масштаб, я искренне был поражен. И в этом смысле я, правда, всем рекомендую. Мне кажется, что это очень интересное развлечение — зайти в нашу базу, прочитать не только текст. Понятно, что мы сделали текст для того, чтобы суммировать разные вещи. Но мне кажется впечатляющим зайти в базу, вбить там фамилию какого-нибудь человека, какого-нибудь чиновника, который вам интересен, и просто посмотреть на масштаб. Посмотреть не то, что он там кого-то одного трудоустроил. Нет. Он сам, скорее, вот типичный портрет, вот это меня поражает, что типичный портрет очень многих российских чиновников выглядит так. У него, значит, дед кем-то был, отец был директором, каким-нибудь там директором какого-нибудь важного завода в советские времена. Естественно, это помогло карьере сына в свое время в комсомоле где-нибудь. Он сам преуспел в путинской России, а дальше трудоустроил просто всех. Понимаете, не то что мелочь, а просто всех. Значит, там, не знаю, своего сына, жену, тещу дал какую-нибудь компанию, которая получает госзаказы в его же сфере. И еще любовницу обязательно не забыл. Сестры, братья, не знаю. Вот я очень люблю историю, мы ее там привели в одном из наших первых постов. Вот про главу Росмолодежи Гурова. Слушайте, он умудрился дать работу любовнику своей сестры, который украл 17 магнитол из каршеринговых машин. любовнику сестры. Причем там, ну, нормальную должность в подведомственном Росмолодежи, организации, которая занимается патриотическим воспитанием детей. Вот, вот этот масштаб меня поражает. Ну, или сегодня история про, которую мы выпустили сегодня, про сына директора ФСБ Дениса Бортникова, который устроил помощницей в банк свою жену и дал ей зарплату в миллиард, вдумайтесь в цифру, в миллиард за 2 года рублей помощнице. Ну, и понятно, что мы избалованы такого рода историями с расцветом расследований в последние годы, но когда ты понимаешь, что это не единичный случай, а когда это вот ты буквально каждого чиновника заходишь и про него что-то находишь. Мы еще были, я хочу сказать, что мы были довольно придирчивы в отборе. То есть вот эта вот цифра, что 3/4, 76% людей так или иначе занимают должности, связанные с государством, я хочу сказать, что мы очень многих выкидывали. Там, если бы на это пошире смотреть, там можно было бы и больше их включить, но у нас была какая-то методология, которой мы придерживались. Она, безусловно, там не самая консервативная, то есть мы включали в это связанное с государством. Бизнес, все как мы понимаем, работу с государством, госконтракты и так далее. Но там мы зачастую выкидывали людей, у которых там были родственники просто на очень низких позициях там, и так далее. Не все проходили. Но параллельно я встречал кучу чиновников, про которых я знаю, просто, ну, которых я лично знаю как журналист. Ну и про них обязательно что-то такое маленькое, интересное выяснялось. Да, кумовство в России абсолютно тотально. Мы хотели показать масштаб, и я этому масштабу в процессе работы, честно говоря, впечатлился.
Ну как раз вот, нет, я тоже был впечатлен, хотя, ты знаешь, мне коллеги прислали вопросы, если позволишь, как раз по поводу цифры, вот 76%. Конечно. Есть такой вопрос, а вот если посмотреть, да, окей, то есть у исследованных вами чиновников, да, 3/4 кого-то пристроили. А если посмотреть, допустим, Андрея Захарова, или Михаила Рубина, или Романа Баданина, у нас же тоже найдутся родственники на госслужбе где-то, а то и в Вентуре, а то и в прокуратуре. Вот с чем, насколько эта цифра реально впечатляющая? Может, это нормально для России, когда родственники на госслужбе?
Да, это абсолютно, вообще в России абсолютно нормально воспринимается и коррупция, и кумовство. Конечно, есть такая проблема. Мы этого опасались, и мы это понимали. Да и я сам, честно говоря, мне это помогало, кстати. Мне кажется, нам всем это помогало в этом смысле. Чуть-чуть скептически смотреть, отстраняться и каких-то людей выкидывать. Конечно, у нас у всех, все родственники были когда-то связаны с государством. Я все время ждал, не знаю, когда там встретится какой-нибудь сотрудник, не знаю, научно-исследовательского института, в котором всю жизнь проработал мой отец. Кстати, где-то встретился в какой-то карточке, но просто как этап карьеры, потому что он потом повозглавлял этот институт, и, значит, а потом, кажется, стала для него эта должность трамплином для перехода в какое-то другое ведомство. У нас у всех есть родственники, конечно, особенно там родители в советские времена, которые были связаны с государством. Еще раз, нам это помогало, это понимание. Нам это помогало несколько лимитировать, так сказать, наше желание включить просто вообще всех. Но, слушайте, я хочу сказать, что, с другой стороны, мы не ставили задачу про каждого конкретного чиновника доказать, это очень важно подчеркнуть. У нас не было ни секунды задачи про каждого конкретного чиновника сказать, что вот он такой мерзавец, который лично вот просто пристроил всех. Мы не могли разобраться, какой это случай. Это как в случае с... Конечно, это касается высшего российского руководства. Дениса Бортникова, который, видимо, привел просто свою жену и сам стал ей... приказал руководству Госбанка платить ей зарплату в 500 000 000, конечно. А где-то это же может быть следствием того, что мы это прекрасно понимаем. Конечно, во всем мире никто от этого никуда не делся. Там дети в успешных семьях могут получить лучшее образование и сделать лучшую карьеру. Может быть такое? Может быть. Мы ни секунды не ставили задачу разделять такие кейсы. Наша задача была показать общий масштаб. Наверное, если бы все было бы только в том, что дети умных и талантливых родителей тоже зачастую умнее талантливее там, в богатых семьях, да, там лучше образование, наверное, получилась бы цифра не в 76%, а получилась бы цифра в 76%. И, конечно, не получилось бы истории, которую мы выпустили сегодня, когда мандат депутату Госдумы натурально передается по наследству. У нас 15 человек, если вдумаетесь, 15 человек, заседающих в Госдуме, они получили мандат натурально, вот прямо по наследству. А у некоторых там не только папа, а там еще какая-нибудь теща заседала в парламенте. А история российского парламентаризма, она не такая глубокая. Там не было лагов сотни лет, чтобы поговорили, что случайно там кто-то. Это вот недавно еще. Пару лет назад папочка заседала, а теперь сыночек заседает в Государственной Думе. 450 человек всего-то там. Такое вот случайное совпадение. Еще раз. Всякое может быть. Наша задача была показать общую картину, как во всяком большом исследовании, вникая иногда в детали, еще раз там, хорошо бы мы бы жили бы в демократическом обществе, сейчас бы сидели, обсуждали эти цифры, какой-нибудь бы чиновник бы пришел, приходил бы и доказывал, что не, ну знаете, ну так получилось, а что мне было делать, значит, вот меня отправили учиться в Гарвард, что я после Гарварда там, значит, еще и работал там много, и все, и сам учился, и ночами не спал, почему бы я бы не сделал бы хорошую карьеру. Ну, пришел бы, доказывал. Никто что-то не приходит такое доказывать, да, после нашего расследования, конечно.
Ну да, и сидели бы мы не на стриме, а на Первом канале, да. Вот Андрей Малахов такой. У нас в гостях чиновник X. А вот Михаил Рубин его спрашивает. Но, опять же, ты упомянул, кстати, про критерии. Это меня вот после публикации анонса спрашивают подписчики. А вот конфликт интересов, да, вот опять же, тоже наш вопрос. А вдруг они сами этого достигли? Вот ты сам сказал, что не отсеивали, да? Я видел, и другие говорили тоже, да? Вот надо же доказать конфликт интересов. Может, он такой супер талантливый. Я понимаю, что жена Бортникова, вот Ярд, конечно, вряд ли наработала, да? Но там довольно широкий часто... Да, вряд ли, да. Но, судя по рассказыванию, да? Вот, но там открываешь какого-то чиновника, там куча родственников, думаешь, ну неужели, ну вот этот же может сам?
Ну, давай, вот советую всем проделать такое упражнение и посмотреть на... Ну, давайте, это просто известный, значит, просто очень кейс, не нами раскрытый, на Хуснуллина, вице-премьера российского правительства. Вот очень рекомендую всем людям со скепсисом просто открыть эту историю и посмотреть. И сказать, и ответить себе на вопрос, а так бывает или не бывает? Есть куратор российского правительства, а дальше у него есть натурально вся родня... Вся родня, кого вы можете там себе представить просто. И все они почему-то получают доход, связанный со стройкой. Как же так оно может быть вообще, а? Ну, конечно, наверное, это все его многочисленные родственнички сами. Сами вот случайно оказались в той же сфере. Знаете, как династия врачей. Ну, нет, конечно. Нет, конечно. Могу ли я это доказать? Да, еще раз, у нас не было такой цели. Мне кажется, это просто... Мне кажется, нам нужно вообще начать говорить нормальным языком журналистам и называть очевидное очевидным. Мы очень много лет был грех такой российской журналистики, когда путинский режим уже был путинским режимом во всей его красе. Тем не менее, мы, естественно, хотели и желали, и соблюдали разнообразные редакционные стандарты, очень аккуратно выражались там и так далее, не называли прямую коррупцию коррупцией, не потому что мы плохие, даже не потому что цензура, а потому что стандарты журналистики доказательные, в том числе, это не позволяют делать. Но я что-то уже не... Учитывая все происходящее, учитывая войну, учитывая масштабы воровства и коррупции и вообще всего, что делается... Я не сторонник такого подхода. Ну, что это такое? Это что, может быть случайностью? Конечно, нет. Это очевидное, совершенно очевидное кумовство, это очевидный конфликт интересов. Вообще, очень серьезное нарушение законодательства, так вовлекать всю свою родню. И в этом это и поразительно. Понимаешь, они не... Вот это тоже для меня... Меня это тоже несуществующие волосы на голове у меня вставали периодически дыбом, потому что очень много таких историй, когда они не скрывают конфликт интересов очевидный. То есть, причем это же такой процесс одновременный. Они, с одной стороны, конечно, перезакрывали, как ты знаешь, еще лучше меня намного все базы данных существующие, да, перекрыли нам возможность для того, чтобы покопаться, что-то посмотреть, там, самый очевидный, типичный пример – это закрытие Росреестра или, кстати, закрытие декларации чиновников. Это для меня как-то было открытие, нам мешало, что отсутствуют декларации чиновников за последние годы. Это, с одной стороны, они все перекрыли такого рода, то есть публично найти информацию сложнее. А с другой стороны, они абсолютно не скрывают того, что у них родственники где-то пристроены, они пристраивают своих родственников. Это как-то вот этот вот масштаб, честно говоря, меня поразил. Вот какое-то такое нескрываемое, вот это демонстративное кумовство, это интересный процесс. В этом смысле, кстати, Ромина колонка очень интересная. Он там описывает кейс Сергея Шойгу и его зятя. Много лет существовал миф о том, что у Шойгу есть зять, заместитель генерального прокурора Российской Федерации. Он кочует из СМИ в СМИ. Это неправда. Очень странно, что мы занимаемся оправданием Шойгу. Это неправда. Но для Сергея Шойгу такой слух не был проблемой. Еще раз. Человек занимает очень высокий пост рядом с Владимиром Путиным много лет. Я не называю пост, потому что он там меняет постоянно их. Ну, где-то в российском руководстве. Про человека, вы представьте себе, в любой стране, про него ходит слух, что у него зять важный силовик. Но это большая проблема, это очевидный конфликт интересов. В любой стране это был бы предметом разговоров. Сергей Шойгу, имея возможность это опровергнуть, еще раз, это просто собачий бред. Это случайное совпадение фамилий. У него есть дальний родственник с похожей фамилией, который занимает куда более низкий пост. Тоже занимает, тоже пристроенный. Но он не заместитель генерального прокурора. И Сергей Шойгу, это поразительно, много лет это не опровергал. И не опровергает до сих пор. Понадобились мы для того, чтобы написать о том, что это неправда. И мы это совершенно случайно узнали, потому что изначально по ошибке включили, как и все, я лично, кстати, по ошибке включили эту информацию о нем. Потом мы полезли разбираться на фактчеке и выяснили, что это не так. Это поразительно. То есть, еще раз, я это к чему? Вот это вот тотальное кумовство для них – это не компромат в этой системе. Вот что. Это удивительное открытие для меня. Я ожидал бы, что они... Ну, чуть больше, что ли, этого стесняются. Но, опять же, они смотрят на Путина, видят, что это абсолютно нормально, и все вот по такой пирамидке это делают, и для них это нормально.
А вопрос, о котором я думал, пока я тоже вот так листал, это потому, что Путин так делает, и все можно? Или вот, потому что, как показало исследование, да, там какой-то дичайший процент – это династии советских времен. А? И еще в советское время было свойственно пристраивать своих. Да? Короче, это вот, знаешь, какая реальность путинского времени? Или это идет там, не знаю, а может даже еще раньше из феодализма, который где-то остался в коллективном бессознательном. Короче, как ты думаешь, причина такого тотального непотизма?
Это все. Очень легко отвечать на такие вопросы. Спасибо тебе, потому что это, конечно, сочетание. Является ли это традицией? Является. Ну, я вот в Фейсбуке у себя приводил пример. Мне он просто ужасно нравится, эта сцена Хазанова, который в начале перестройки еще выступал с сценкой, где он играл чиновника советского, который вдруг в духе гласности вышел к людям навстречу. Вот советский чиновник, он вдруг получает вопрос, а почему дети работников партийного аппарата, аппарат КПСС устраиваются тоже работать в аппарат? И вот этот вопрос вводит в дичайший ступор, он не знает, что на него ответить, и потом через пару минут такого эко-не-бэка-не до него доходит ответ. Мы за трудовые династии. Была такая традиция всегда в России. Вот эти вот трудовые династии, то есть династии на самом деле чиновников, высокопоставленные династии, это было нормально. Нормально было себя в закрытой той системе постоянно кого-то куда-то пристраивать. Более того, это всюду в мире реально. Просто это же как и коррупция. Это может иметь лимитированный какой-то масштаб, а может иметь нелимитированный масштаб. Вопрос в том, какой сигнал посылает высшее руководство страны. Если высшее руководство страны посылает сигнал, что это ненормально, так не происходит. Я на своей журналистской практике помню такие сигналы, что это ненормально. Сейчас бы никто не отважился это даже произнести, но я помню какой-то, простите меня, съезд партии «Единая Россия», на который они там все сидели, выступали и говорили, что вот недопустимо, что у нас в списках там когда-то давно при там каком-то плохом, не помню, они же там меняются все время, ну, условно там в Суркове, там вон вот было принято, что несколько человек с одинаковыми фамилиями идут в Думу, а теперь мы такое искореним. Но это было в какие-то там около медведевские времена, хотя еще Сурков был. Вот, в общем, было такое, вот помню. А сейчас такое никто не скажет. Как-то вообще может такое сказать, когда у нас все руководство страны это чьи-то детки. Ну, не все, но в значительной степени. Это, знаете, как я очень люблю приводить такой пример. Нас на политической истории в университете учили, когда мы изучали культ личности, что культ личности не бывает единичным. Нельзя сделать культ из товарища Сталина, а дальше не сотворять культ из других вождей. Не, это так не работает. Культ личности, он делается, там одновременно культивировались товарищ Сталин, советские маршалы, наркомы и так далее, а внизу всего этого стоял культ простого человека. С кумовством, да, и не важно, что этих маршалов периодически расстреливали, дальше, значит, культивировали другого человека, создавали культ из другого маршала. Здесь абсолютно то же самое, ничего не меняется. У нас есть наверху кумовство Владимира Владимировича Путина, а дальше идет кумовство до всех, включая там где-то внизу простых людей, которые тоже все друг друга пристраивают. Это такой сигнал. И совершенно не важно, что кого-то из этих путинских министров могут посадить, и всех его родственников по цепочечке уберут тут же. Это само собой будет происходить. Конечно, придет новый, и он также вот в этой пирамидке кумовства будет пристраивать всю свою родню заново. Это никак никого ни в коем случае не остановит. Его не за это посадят.
Вопрос есть в чате, я смотрел, по поводу других стран, тоже упомянул. Ну вот, давай тогда еще уточню. А династия Кеннеди, знаешь, да. Скажет тебе, я не знаю.
Да вообще. Да, кто...
Короче, вот да, вообще других
в
стран.
Есть абсолютно, нет, в Америке вообще, я про это много думал, в Америке есть, сейчас просто есть там не только Кеннеди, есть там губернаторы, которые, а Буши, господи, боже ты мой, конечно. Да, 100%. Ну, во-первых, мы
не волнуемся
за другие страны. Да разница в масштабе. Разница в том, что я вот припоминаю свой разговор с одной с кремлевским чиновником, который был очень недоволен своим положением. И я спросил, а что такое? А он говорит, ты знаешь, я работаю, как и мы все, с утра до ночи. Но я понимаю, что у меня есть потолок. Я не помню, какую он там должность назвал. Я дальше не вырасту. Потому что для того, чтобы вырасти дальше, должен быть кто-то, кто тебя продвинет. Может быть, не обязательно родственник, но должен быть там представитель какой-то команды, должен быть близок и связан с представителем бизнеса, каким-то кланом и так далее. Это не значит, что не бывает исключений. Бывают, конечно. Но в целом вот в их голове, самих даже, есть некий потолок. Есть ощущение, что на этом построено абсолютно все. Что не то, что династия – это когда есть какая-то успешная семья, есть 150 еще неуспешных семей. Не, у нас не так устроено. Еще раз, кумовство, конечно, есть всюду. Вопрос в том, что в нашем случае этим кумовством вот эта цифра в 76%, я думаю, что она очень объективна. Это в том числе и лимит для многих чиновников. Вот... В трех четвертях случаев, если вы хотите претендовать на какую-то должность, не то, что я так ратую за карьеру нынешних российских чиновников, но иногда думаешь о них, об их непростой тяжелой участи. А им, кстати, непросто, сажают многих в этом смысле. А вы ограничены. Ну, то есть не ограничены те, кто уже входит в какой-то клан, а кто не входит в какой-то клан, ну, им тяжеловато. Ну, как, не знаю, в какой-нибудь... Это же невыгодная, на самом деле, система-то для них, к слову сказать, как на Руси в свое время. Ну, местничество уже никому не было удобно, потому что это было так неудобно устроено, что уже система вся не работала. Вот мы куда-то туда идем, конечно, ну, не до такой степени, ладно уж. А то меня сейчас будут клевать специалисты по средневековой истории. Но тем не менее, понимаете, вся система на этом базируется в значительной степени. Если и сами чиновники ощущают этот лимит. Это не исключение, которое нам каждый раз известно в российском случае, а это правило. И я это сам для себя доказал лишний раз и при подготовке, и при чтении сейчас нашего исследования.
Ну что ж, друзья, я, во-первых, кто еще там такое количество материалов, я, честно говоря, еще не все прочитал, а там еще планируется. Поэтому я планирую все прочитать и все, что выйдет. Да. И всем советую и видео смотреть, и тексты читать. Кроме того, вот за Михаила стоит книжка. Если вы еще не заказали ее, как коллега Михаила по писательскому цеху, рекомендую заказать. Вот. Михаил Рубин, зам главного редактора проекта. Спасибо тебе большое, Миш, за разговор.
Спасибо.
Ну, вот такая вот получается, знаете, плавный переход от одного гостя к другому, потому что, наверное, раскрою тайну, что когда-то в проекте вышла заметка на источниках о том, что у Путина есть как минимум два одинаковых кабинета. И, насколько я помню, автором этой заметки был как раз Михаил Рубин. А теперь в проекте «Система» Лиза Сурначева и Андрей Сошников прям скрупулезно на Синте доказали, что кабинеты эти существуют, и что их вообще не два, а три. И обо всем об этом, как доказывали, зачем это было сделано, и что это говорит о самом Путине, я сейчас поговорю с Лиза Сурначева. Лиза, привет.
Добрый вечер.
В общем, я вначале сказал, что вы с Андреем проанализировали более 700 отчетов о путинских встречах. Вопрос, как вы не рехнулись? И второй вопрос. Вот проект говорит, что не полтора года, значит, изучали, да, биографии чиновников и их родственников. Сколько вы изучали 700 отчетов?
Как мы не рехнулись? Я не знаю. Возможно, рехнулись, честно говоря. У меня сейчас нет ответа на этот вопрос. Я сегодня прослушала голосовое сообщение, которое Андрей Сошников прислал мне вчера по поводу еще одной заметки, которую мы хотим написать по этому итогу. И я подумала, что со стороны это может звучать безумно. Давай мы посмотрим выключатель, но мы считаем доказанным, если это стоит там и такая стена, но считаем недоказанным, если стоит там и такая стена. Это действительно звучит очень crazy. Что касается того, сколько мы изучали. Во-первых, мы это делали не вдвоем, это делал весь коллектив проекта «Система». У нас там работает порядка 10 человек. Мы разбили эту задачу на маленькие кусочки, и каждый из наших коллег, за что им огромное спасибо, это большая командная работа, просматривал ручками все тумблеры, переключатели, карандашницы, что мы там все изучали. Сколько это заняло по времени, честно говоря, даже сложно сказать. То есть это явно не одна неделя работы и не один месяц работы. Мы этой историей заинтересовались где-то, наверное, в начале года, но мы не все это время расследовали. Сколько-то времени делалось видео, сколько-то времени оно у нас провисало, потому что мы были заняты другими задачами. И на самом деле были какие-то паузы, потому что в какой-то момент, например, мы уткнулись в то, как искать третий кабинет. Если про второй все было более понятно, и благодаря заметке издания «Проект» мы уже знали про Сочи, и что надо смотреть туда, и что именно там смотреть мы могли придумать, то определить, где третий кабинет, оказалось такой немного более сложной задачей, потому что про это еще никто не знал, никто не рассказывал, никто не писал, и надо было придумать как-то, как найти различными способами. Ну вот так где-то мы работали.
Я еще как раз прошу про сами кабинеты, но такой еще один, скажем так, вводный вопрос. Пытались ли, думали ли использовать искусственный интеллект? Или все делалось вручную? То есть, условно говоря, ты открываешь, там, ты, Андрей, кто-то еще, сайт Кремля, и пошли. И вот, то есть как это, там, получается, ручками, глазами все анализировали?
Мы это действительно анализировали глазами, потому что в какой-то момент это нужно смотреть именно самому, именно понять, вот что отличается и насколько это может быть каким-то показателем. Я, честно, использовала искусственный интеллект, я использовала скорее для решения задач, например, там, как искажаются перспективы. Я не фотограф, я не оператор, у меня есть какие-то базовые знания геометрии, но мне нужно было проверить теорию, могут ли быть все эти ручки, двери и переключатели простым банальным искажением перспективы из-за того, что используются разные углы камер. Вот я там словно там советовалась, искала какие-то схемы, рисовала еще что-то. Я использовала искусственный интеллект для там подсчета каких-то площадей, кабинетов, отрисовки каких-то моделей и при составлении массива данных, потому что это все-таки мы, когда рассмотрели все эти фотографии, у нас получился довольно большой массив данных, более 700 строчек с разными параметрами, разными показателями, в которых еще надо было найти эту корреляцию. То есть мы же не сразу получили какую-то корреляцию, мы не сразу знали, что она есть. Изначально это была даже такая математическая работа. Я сейчас не буду даже рассказывать все как бы тонкости того, что именно мы нашли. Можно просто набрать в Ютубе, где Путин, там первая, наверное, ссылка, и вылезет это расследование, и будут показаны все эти незначительные детальки, которые мы собирали между собой. Вот. Но так, чтобы напрямую написать промпт, там, чат-GPT, там, любая программа, найди мне все фотографии, сравни, где находятся ручки, честно говоря, я еще не настолько продвинутый, наверное, пользователь искусственного интеллекта, чтобы придумать этот промпт. Так что, да, это была во многом ручная работа.
Ну, вообще, возможно, такой промпт, да, пока и сложно сделать. Возможно, я-то как раз считаю, что ручная работа останется. Если попрошу, мы можем запустить как раз, знаешь, у нас есть такое слайд-шоу с разными доказательствами. Я спрошу тебя, какое твое любимое или самое, знаешь, такое парадоксальное доказательство того, что это на самом деле разные кабинеты. Что тебя удивило? Знаешь, что они, например, не предусмотрели, допустим? Да? Ты удивило, что они не подумали об этом?
Наверное, из того, что как удивило в смысле непродуманности, это самый такой большой показатель. Это был первый слайд, который ты сейчас показывала. Это шов на стене за головой Путина. Он настолько выбивается, он настолько очевиден, это настолько вещь, которую нельзя мелким ремонтом поделать сразу, что ну, почему бы вы об этом не подумали? И я об этом, опять же, не думала глубинно, пока мы делали расследование, но я уже потом почитала комментарии к видео, и мне писали друзья, и у всех был один и тот же вопрос. Друзья, вы не можете нанять там, для первого лица огромного государства с ядерной кнопкой, вы не можете нанять подрядчиков, которые просто две фанерки между собой в стык нормально поставят одинаково в трех одинаковых кабинетах, сделать такую элементарную задачу. Какие биороботы, какие нанотехнологии, о чем вы? Вот, и это так довольно смешно. Но из того, что уже не поразило, это уже потом мелкие детали, которые начали нам бросаться в глаза. Мы рассматривали, это сейчас тоже прозвучит как безумие, мы рассматривали узоры дерева на подставках для бумаг, на часах настольных и на подставке для бумаг. Они тоже между собой отличаются. И сам тот факт, что мы их между собой сравнивали, форму этих пятнышек, это уже просто было каким-то личным, наверное, безумием.
И теперь такой, собственно, вопрос, да? Ну, я на видео все увидят, там кабинета 3. Собственно, те, кто еще не читал, не смотрел видео, скажи просто, где эти кабинеты, и правильно понимаю, что это не сразу появилось. То есть это не какая-то, знаешь, там КГБшная тема, пришел Путин в Кремль, я хочу себе три одинаковых кабинета для секретности, что это какой-то постепенный процесс в его голове или в головах его окружения.
Ну, и как весь Путин и стал таким, как он есть сейчас, он все-таки прошел какую-то эволюцию себя как правителя, себя как автократа и своего видения вообще в этом мире, в России, и в том, как он себя ощущает, точно так же его меры безопасности. Они претерпевали метаморфозы. И я еще помню времена, там где-то, предположим, середина нулевых и десятые годы, меры безопасности Путина, они были просто, ну, большие. Перекрыты улицы, вот эти проверки ФСОшные, какие-то там иногда подставные лица, а потом они разрослись до каких-то невероятных масштабов. И уже появились кабинеты, секретные клиники, одна семья со скрытыми, с измененными фамилиями, эти женщины, вторая семья, которую просто не показывают, как будто ее не существует, какие-то перелеты, поднятие в воздух самолетов пустых для того, чтобы показать, что якобы Путин улетает из Сочи, а на самом деле он не улетает. Это же все в комплексе, это огромное безумие. И если говорить, возвращаться конкретно к этим кабинетам, нет, эта тема появилась не сразу. Мы даже можем сказать примерно когда. Это примерно 2016 год, когда началось их строительство. То есть примерно вот Путин начал войну с Украиной в 2014 году, вот, и он стал ощущать себя лидером, который живет в войне. Если он ощущает себя лидером, который живет в войне, и он лидер военного времени, он ощущает себя против всего мира, он уже начинает свою безопасность осознавать не как безопасность от внутренних угроз, например, от покушения, или, например, от того, что кто-то перелезет забор в резиденции и распылит там ему новичок. Это ему уже было не страшно, он уже так закрутил гайки, что это не самая большая угроза, уже все зачищено. Он стал бояться какой-то более большой страшной угрозы, грубо говоря, ракеты президенции. И тогда уже понадобились вот эти двойники, между которыми можно перемещаться. Потом наступила пандемия, вся эта инфраструктура оказалась очень востребованной, потому что оказалось, что очень удобно сидеть на самоизоляции в Сочи, а народу показывает, что ты работаешь в Подмосковье, никто ничего не заподозрит, и действительно, пока проект не написал, никто ничего не заподозрил, хотя эта история уже продолжалась несколько лет. И сейчас это используется для обеспечения себя вот, ограждения от каких-то ненужных помех от дронов в Сочи. Вот теперь Путин, как мы видим, прячется на Валдае, окруженный системами «Панцирь».
То есть сейчас он больше находится на Валдае, где-то есть такой кабинет, а пишет нам, что это Нового Огарёва, да?
Ну, он все-таки ездит в Москву, у него часто проходят встречи в Москве, у него есть международный визит, он вышел из международной изоляции, встретился с Трампом аж на Аляске, то есть он не совсем все-таки сидит в замкнутом помещении, но когда он хочет поработать где-то у себя, нам показывают, что он работает в Ново Огарёво, появляются вот эти фотографии вот этого бежевого кабинета, и как это, каждый день и каждый час Путин думает о нас, а на самом деле он сидит большую часть времени, мы нашли только одно мероприятие в настоящем Ново Огарёво, большую часть из этих 30 встреч, 29 из них, он провел на Валдае в своей резиденции.
А еще там, знаешь, есть в тексте, мне это прям очень, я даже выписал себе интересный момент, я не знал, что когда-то Пентагон, как ни странно, рассказывал, что Путину психологически важно чувствовать привычную среду обитания по таким причинам психологическим. И правильно я понимаю, что это тоже объясняет вот это желание везде, ну, возможно, конечно, мы можем в голову залезть, но предположить, что это объясняет тут страсть иметь одинаковые кабинеты. Что везде все одинаково, значит, ты контролируешь ситуацию.
Но если возвращаться конкретно к этому анализу Пентагона, это была довольно интересная публикация, на которую мы ссылались. Дело в том, что в какой-то момент журналисты обнаружили, что в Пентагоне создали целое подразделение людей, которые изучают когнитивные поведенческие особенности других лидеров. И, в общем, пресса об этом американская писала довольно язвительно. И серии «Ребят, вы что, серьезно? Ну, то есть вы серьезно делаете анализ иностранных лидеров на основе каких-то таких данных?» Но, тем не менее, вот эти специалисты, которых вот 30 человек, что знаете, или сколько у них было, они написали целый отчет о том, вот, как они себе представляют, например, Владимира Путина. И там было такое упоминание, что это известный факт, что когда Медведев ненадолго менял Путина на посту президента, Путин не стал выезжать из своей резиденции Нового Огарёва, хотя мог бы ее передать Медведеву, вот президент должен сидеть в резиденции. Он ее оставил за собой, он имел на это право по закону, но выглядело как-то, как будто человек не хочет съезжать с насиженного места. Но сейчас, уже думая назад, мы думаем, что он уже знал тогда, что вернется, зачем лишние переезды устраивать, 4 годика пересидит где удобно. Что это может быть чувством чего-то привычного. Но есть другая деталь в этом интересная, что я слышала, что Путину на самом деле это здание Нового Огарёва, в котором находится этот кабинет, не нравилось. Потому что оно выглядело немножко как дешевка, выражаясь таким, не знаю, плотным или простым языком. Но более того, я не помню, по-моему, как раз или коллеги из проекта, или коллеги из ФБК, ну не коллеги, активисты ФБК писали, что Путин на самом деле имеет склонность к таким красивым интерьерам, ему нужно жить в Эрмитаже. И, возможно, ему действительно это было не очень уютно, это помещение, наоборот. И что... И то, что его построили, это было обусловлено исключительно технической необходимостью, потому что скопировать кабинет Кремля, в котором куча мелких узоров, дерево, книжечки, резные, вот эти тумбочки, столы, это довольно сложно. А скопировать кабинет, который буквально однотонный, и на нем просто однотонная фанера и светлый паркет, это просто. И, возможно, ему на самом деле этот кабинет не очень-то и нравится.
Ну, как видим, не совсем просто скопируют, где-то они ошиблись в деталях. Вот ждешь ли ты, ждете ли вы, что после этого расследования там начнут, значит, выправлять, знаешь, столешницы одинаково, наконец, поставят, там, не знаю, панели выровняют. В общем, что ты ждешь после этого расследования? Попробуют они скрыть эту разницу, как ты думаешь?
Ну, как мы заметили уже во время проведения этого расследования, на самом деле какие-то мелкие ремонтные работы уже начались. Например, в каждом кадре, который снимался с определенного ракурса, вот эта картинка, которых просто миллионы, Путин сидит, смотрит телевизор и в этом телевизоре разговаривает с какими-то чиновниками. В эту картинку, в этот ракурс всегда попадал переключатель на стене. И только в одном кабинете на Валдае он был так сильно смещен, то есть прям было видно, что он отличается. Ручки рассмотреть сложнее, там шов на стене за головой у него не всегда попадал, а вот этот переключатель попадает всегда. И в 25-м году он сместился из Валдайского именно кабинета, в котором проводит много времени, он сместился. И опознать, что он все еще в Валдайском кабинете, мы смогли как раз вот по другим каким-то деталям. То есть, видимо, кто-то есть внимательный, кто наконец заметил, что что-то не так. А может быть, это случайный ремонт, и случайно так совпало. Что будет сейчас? Честно говоря, я наблюдаю с любопытством. Мы хотим, мне интересно, я прям с нетерпением жду следующего появления отчета. Варианта два. Кремль делает вид, что ничего не видел, ничего такого не было, и журналисты все выдумали, как они часто делают. Ну, в общем-то, они ничего не ответили на наши запросы и никак не комментировали подробно эту тему, кроме одного раза, когда Песков сказал, что это все вранье. И просто ничего не буду делать, так говорю, что это вам показалось, если кто-то спросит. А кто спросит, в конце концов? И второй вариант, действительно, будет проведен какой-то мелкий ремонт. И люди будут ходить, вон, не знаю, там, может быть, сейчас 50 ПСОшников сидят в кабинете на Валдае, отмеряют все всеми линейками, каждый миллиметрик. Но хочу сказать, что поскольку мы отсмотрели это все вручную и немножечко уже углубились в эти кабинеты как-то практически в физическом смысле, у нас есть еще несколько зацепок, по которым мы можем определять, где же на самом деле что находится. Возможно, все от нас не удастся скрыть.
Ну, кстати, вот есть вопрос, да? Что ты отвечаешь тем, кто говорит, ну, это, конечно, классно, забавно, но стоило ли таких усилий? Ну, то есть, условно, что мы нового узнали о Путине, например, через это расследование? Я-то понимаю, но вот такие люди, я видел, спрашивают в соцсетях. Что ты им отвечаешь?
Такой вопрос действительно есть. Люди спрашивают, это не только в соцсетях, это спрашивают и наши коллеги, зачем вообще все это было. Ну, окей, повеселились, нашли вы эти предметы, но что нового? Я отвечу так, что это нам дает. Мы же не просто обнаружили, что эти кабинеты есть, мы составили целую хронологию того, когда он как ими пользовался и где он в это время находился. И эта историческая ретроспектива, которая у нас есть на несколько лет назад, на самом деле дает какие-то. Во-первых, дает новые исторические знания о том, вот как он, где он принимал свои решения, в каком он состоянии был, кто с ним в этот момент мог находиться. Например, такая из именно исторических вещей, если обсуждать показательная для меня вещь, это то, что он много времени в 2021 году, готовя полномасштабное вторжение в Украину, провел именно в резиденции на Валдае. Что такое Валдай? Валдай — это Ковальчук. Что такое Ковальчук? Это вся вот эта геополитическая шиза, которая, в общем, сейчас как официальная российская как-то партийная линия. И это много объясняет. И тот факт, что он провел очень много времени на самоизоляции в отдалении от Москвы, то есть куда к нему не может большое количество людей прийти. То есть человек еще был замкнут в каком-то своем, варился в своем пространстве, в своем помещении. Это дает нам какую-то ретроспективу на его ощущение безопасности. Более того, мы сейчас знаем, что он действительно, по всей видимости, испугался атаки украинских дронов, налетов, и он прячется, грубо говоря. Его так называемая спецоперация идет настолько по плану, что он уехал прятаться в Валдайские леса. Второе, что это нам дает из нового знания, это понимание того, как работает и как изменилась система управления государством. Это если когда-то, там еще по состоянию на 15 лет назад, мы могли говорить, что да, это государство, которое идет на пути к автократии, но оно подчиняется хотя бы каким-то своим внутренним бюрократическим правилам. Хотя бы когда назначают совещание, оно назначается так, чтобы всем было удобно, чтобы это было как-то обусловлено по времени, месту и так далее. В какой-то момент вся эта система управления просто сосредоточилась на его «хочу», вот как ему удобно. И для меня был очень показательным в таком плохом, я, кстати, сказала, грустном смысле пример, это, который мы приводим тоже в нашем материале, который можно найти по запросу «Где Путин?», это история про 2018 год. Если ты помнишь, был большой пожар в Кемерово, в торговом центре «Зимняя вишня», очень много погибших, дети. И в момент, когда каждая минута на счету, когда чиновники должны сидеть и держать на пульсе вообще, что происходит, координировать поиск погибших, координировать помощь пострадавшим, как-то общаться с родственниками. То есть это большая-большая командная работа, в которой чиновники должны вот сидеть и держать руку на пульсе. Половина кабинетов министров, как заиньки, встают и летят на Валдай к Путину, потому что ему так удобно, ему так захотелось. Ну, то есть понятно, что многие люди на это скажут, ну, ничего нового. Ну, как о чем по Путину знали? Это человек, который развязал самую большую войну в Европе за последние десятилетия, чего мы еще от него хотим, грубо говоря. Но, опять же, чтобы понимать, как с этим человеком в том числе вести переговоры, что для него является какими-то факторами опасности, неопасности, безопасности и насколько, грубо говоря, он параноидален, это все тоже такие вот как бы важные элементы в копилку истории.
Ну да, знаешь, я так рассказал про подчиненных. Я вот впервые задумался, вот приходит какой-нибудь губернатор или министр навстречу, и они встретились на Валдае, а потом выходит пресс-релиз, там написано «Вагарёва». Да, ну то есть, как бы, он, конечно, объясняет это как-то гостайн или чем-то еще, но это же, типа, все знают вокруг, что есть такая система лжи, и что с тобой встретились в одном месте, а написали в другом. Мне кажется, тоже дополнительный такой штришок к их портрету, даже не его портрету, а к их портрету.
Но тут стоит отметить, что кто попало все-таки на Валдае и в Сочи не ездил, что люди, которые, так сказать, больше ложки, извините, в представлении Путина. Они все встречались исключительно в Новогорёво. То есть это очень заметно, что в резиденцию на Валдае или в резиденцию в Сочи все-таки приезжали люди уважаемые. То есть вот Игорь Иванович Сечин, да. Не знаю, там, кто-нибудь, вот, не знаю, глава Росгидро, да. А какой-нибудь губернатор, самопровозглашенный губернатор Запорожской области, как-то оккупированной части Запорожской области, это только Новогорёво. Это вот нет, дальше туда не пускают. То есть это такая государственная тайна, которую знают, но знают достаточно ограниченное количество лиц, которым доверяются, которым доверяют Путин, и которые просто так про это рассказывать не будут. Но тем не менее, как мы видели, что кто-то об этом все-таки рассказал, если в какой-то момент это просочилось даже на источниках вот уже 5 лет назад в прессу, что все-таки кто-то не выдержал.
Ну, прикольно. Получается, что можно выстроить эту градацию, да, доверенные, проанализировав, что на самом деле это не Новогорёво, а Валдай. Это вот это доверенные, а это ложки. То есть, получается, даже можно на кабинетах выстроить негласную иерархию политбюро путинского.
Да, и мы собираемся даже заняться этим в ближайшее время. Так, ну, то есть это не то, чтобы прямо иерархия политбюро. Я бы сказала, что градация в целом в этих кабинетах такая, что Новогорёво — это для всех. Это вот кто подряд, это проходной двор. Вот как у нас говорит там, Костя Газа, вспоминает смешную историю про комментарий про Новогорёво. Это проходной двор. Бочаров Ручей — это более уютная резиденция. Она в какой-то момент тоже уже стала чуть больше похожа на проходной двор, но вот туда все-таки надо долететь. Ну, то есть вот это же надо человека поднять, самолет ему обеспечить, чтобы он доехал. Вот это сложнее. Валдай — это уже прямо вот для доверенных лиц. Хотя это тоже такая градация была не сразу. Когда появились в 2017, по-моему, году, мы первое появление кабинета копии зафиксировали. Сначала такое впечатление, что Путин был так рад тому, что появилась такая опция, что не обязательно сидеть в Подмосковье, а можно сидеть там, где больше нравится, что сюда прямо много людей приходили, каждый день какие-то совещания. Вот. Потом это все уже немножечко стало так расфасовываться, растаскиваться, перемещаться.
Ну, в общем, я понял, да, знаешь, советологи там, в 70-е годы, они смотрят, как в правде стоят члены политбюро, чтобы понять, кто ближе к Брежневу.
Да, да, да.
А теперь...
А у нас расположение президенции. То есть на самом деле, опять же, возвращаясь к вопросу о том, зачем мы это сделали, у нас вот на руках достаточно большой массив данных, собранный нашими ручками, уникальный. Никто этого явно там, до нас и после нас не сделал, потому что это довольно сумасшедшая работа. И мы можем еще благодаря этому массиву данных, как-то анализировать какие-то политические процессы.
Я так понимаю, что будет материал, если можно проанализировать его.
Я надеюсь, что он будет.
Да. Окей, друзья, пока ждем другой материал, который, как Лиза надеется, будет. Видео, во-первых, есть прекрасное, а во-вторых, есть текст. В-третьих, сегодня еще новость есть про патриарха. Ну и ждем следующий материал. Мне кажется, это очень прям классная работа. И спасибо большое Лизе Сурначевой за рассказ о ней. Благодарю тебя.
Спасибо. Можно я еще добавлю просто одну мысль? Хотела сказать, после включилась с Мишей Рубиным, прочитала колонку Романа Баданина к их большому исследованию про элиты и про непотизм. И на самом деле это же тоже все часть одного процесса, части процесса, который называется переписывание истории, причем не просто истории, а реальности. На наших глазах таким образом просто переписывают реальность, создают какую-то альтернативную реальность альтернативного Путина. Вот они пишут про то, как переписывали историю там, ретроспективе будет рассказан про то, как ее переписывают прямо сейчас.
Знаешь, что тебя спросят, что, и может, и двойники существуют? Промолчим.
Повесим эту интригу. Возможно.
Спасибо тебе. Спасибо большое, Лиза.
Спасибо тебе, пока.
Да, друзья, вот эта интрига, да, так сказать, ружье вот там висит. Узнаем на прослушке. Я, во-первых, еще раз благодарю моих гостей, Мишу и Лизу, за разговор. Благодарю тех, кто смотрел, за вопросы и за комментарии. Не все вопросы успел задать, видел, что и коллеги задавали, ну, есть тайминг. Я рекомендую также, сегодня на бумаге вышла, ну, вообще бумага не всегда делает, ну, в смысле, как бы она, у них было хорошее расследование про Мариуполь, оккупированные, как там, значит, квартиры, люди признаются бесхозными, и как строятся новые дома. Вот. А сейчас у них вышло расследование про сексуализированное насилие в отношении учеников элитной питерской школы. Для кого-то тема привычная, про Москву такое писали, но бумага в этом жанре впервые, и там еще такой детальный материал. Наверное, будет скандальный, как всегда в таких случаях. Всем советую на него внимание обратить. Также советую определиться, какую реакцию вы готовы поставить под этим видео, лайк или комментарий. Я, конечно, буду рад, если вы и лайк поставите, и комментарий напишите, в котором честно можете высказать все, что вам понравилось, что не понравилось. То же самое можно делать в телеграм-канале Захаров. А что делать, если, например, у вас не грузится текст системы, не грузится исследование проекта, да YouTube работает так себе, и значит, то, что я говорю, слышно через слово. Вам нужен VPN. Для этого, например, есть VPN у инсайдера, к слову. И вот тоже в описании во всех ссылках есть ссылка на VPN инсайдера. У инсайдера скоро день рождения, и к этому делу приурочены скидки. Соответственно, что делать, чтобы читать расследование и смотреть стрим-прослушка? На инсайдере купить VPN от инсайдера. Так получается, что ли? Ну и включить прослушку через неделю.